когда происходит ревитализация, некоторые люди, несмотря на межформатипную перефокусировку, сохраняют свою память и что-то могут вспомнить. Вот насколько вообще такое свойство фокусной динамики, это ампутативный показатель, который говорит о том, что в человеке активные ампутативные уровни, либо это какие-то, возможно, протоформные способности.
Это просто свойство системы. Системы распаковки информации из индивидуальной ОДС, субтрансивной ОДС. Я не думаю, чтобы это касалось амплиативности или деплиативности. То есть здесь роль играет только лишь структура, особенности структуры гипоталамуса, гиппокампа, которые обеспечивают межсинаптические взаимосвязи определенными фрагментами из субтрансивной ОДС, транслируют в них. Это первое. Второе, конечно же, большую роль в этом играет и эпифиз, который шишковидная железа, которая обеспечивает, в общем-то, взаимосвязь каждого из нас с тем множеством личностных интерпретаций, которые симультанно с нами существуют в других сценариях развития. И какие-то фрагменты этих воспоминаний могут сохраняться. Здесь вопрос гораздо сложнее, чем вы думаете, потому что он базируется на сложности резонационных, подчеркиваю еще раз, резонационных взаимосвязей между факторными осями. То есть каждый кармический канал образован множеством факторных осей. Причем эти факторные оси принадлежат не только человеческой ОДС, но и протофорным ОДС. И в зависимости от того, экспрессия каких участков генома наиболее активна в фокусной динамике, то есть обеспечивает фокусную динамику личности, происходит смена этих факторных осей, то есть составляющих каузальных каналов. А эти каузальные, вернее, факторные оси могут одновременно принадлежать множеству личностных интерпретаций. То есть резонационно они могут участвовать в реализации разных сформ-форм, в разных интерпретациях этих сформ-форм, давая возможность сразу множеству личностных интерпретаций реализовываться через данную информацию. И вот тут вот и возникает всевозможные наложения, которые объясняются частично, да, частично есть влияние протоформных наших характеристик, потому что мы не знаем, какими свойствами обладает та или иная протоформа. Мы можем судить только лишь по каким-то внешним их проявлениям, а по том, как каждая протоформа реализует себя внутри собственной фокусной динамики, какими возможностями обладает. Вот. То, что не поддается ни вычислению нашему, ни измерению, все это остается за пределами нашего понимания. Вот, поэтому здесь, я думаю, результат множества факторов происходит точно так же, как и, допустим, смещение в пространстве времени личности, которая сохраняет фокусную конфигурацию свою, вот, но попадает в совершенно другие временные потоки и помнит все, что с ней было до этого в ее историческом времени, в ее хронологическом времени, вместе с тем находясь в совершенно других сценариях развития. Так сказать, склонгмы и скларгмы.
То есть вот такие вот склонгмы и скларгмы тоже присутствуют вот в этих особенностях, когда межформативная перефокусировка человека, или это в дополнение ко всему?
Вообще это механизм комплексный. То есть нельзя сказать, что это только вот задействует вот такие механизмы фокусной динамики в наших амицерациях, а вот эти не участвуют. Здесь все свойства пространства-времени и структурирующие его различные динамические особенности, включая и наш фокус пристального внимания, они регулируются космическими законами, принципами одними и теми же, независимо от того, это человек или другая протоформа. Просто в зависимости от системы восприятия это происходит вот таким образом, переживается вот таким образом или другим образом.
Но основное здесь именно резонансность факторных.
Да, да, везде играет роль. Если человек, допустим, произошла межформативная перефокусировка, а у него всплывают в памяти какие-то моменты из так называемой его прошлой жизни, и он начинает вспоминать, кем он был, вернее, кем он в настоящий момент является, проживает какую он жизнь. Где-то там в другом городе, в другой семье, в другом теле, в другой форме, вот, то здесь играет роль, большую роль играет, прежде всего, наличие в его фокусной динамике факторных осей, которыми он или она реализовывались в тех хронологических условиях, и которых реализуется в этих хронологических условиях. Ведь не сразу это возникает. Раз, и человек вдруг начал вспоминать. Это происходит при определенных условиях, когда какой-то интерес начинает активизироваться в фокусной динамике, вот, вовлекая в собственную реализацию соответствующие факторные оси. И в этих факторных осях, а эти факторные оси четко завязаны на каких-то моментах общего опыта и Вивакса, и Фатмана, вот, и других Асмайра.
Правильно я понимаю, что человек, личность, которая осознанно выбирает другую форму для своего дальнейшего существования, ну, так могут делать тибетские ламы, они могут выбрать не любого человека, а только своего форматипа, чтобы вот эти факторные оси, они были резонансными. И вот ограничение этого выбора выходит только в сфере своих форматипов, правильно ли?
Ну, это еще нужно выбрать, то есть надо увидеть этот форматип, то есть обладать определенной развитостью эпифиза для того, чтобы просматривать так называемые прошлые и будущие жизни. И вот этот момент является самым сложным, потому что надо поймать именно тот форматип, который... то есть надо всю эту картинку увидеть, как к этому мальчику, к примеру, приходят ламы, что они ему это, и дальше еще выбирать из этого всего именно те варианты, которые устраивают тебя по развитию сценария, по развитию событий, потому что с этого мальчика может ничего не получиться. То есть, да, все, он узнает предметы, да, он какими-то качествами, свойствами данной личности будет обладать, вот, но дальнейшие его выборы могут оставлять гораздо большего, лучшего. И здесь тоже очень много есть нюансов. Я думаю, что каким-то образом это происходит интуитивно, чисто на уровне резонанса, что при просматривании, при просмотре возможных вариантов своей будущей эксгибирации после ревитализации, тот же учитель видит просто информацию о том, где это все должно происходить. То есть он настраивается на само его состояние, амплиативность его состояния будет позволять ему выйти именно на тот вариант, который соответствует в наибольшей степени, резонационно соответствует данной амплиативности, данной степени амплиативности, которую он проявляет в медитации. Это, как у меня бывает, удачные медитации, неудачные медитации. К примеру, что-то я хочу, дополнение какое-то дописать до характеристик чего-то, ну, допустим, конфликтивного состояния информации, какие-то нюансы, что-то такое, детали, а не могу, у нас не хватает той амплиативности, не хватает чего-то или что-то есть такое незаметное в состоянии психическом, ментальном, что не позволяет срезонировать именно на вот эту чистоту, не частоту, а чистоту информации, на эту степень, как сказать, эксгибирации формы самосознания, которая способна понять и уловить это вот все, которая знает об этом гораздо больше, чем знаю я на данный момент. Точно так же и это происходит и у этих лам. Но там идет, я вам скажу, что у лам на протяжении столетий, даже тысячелетий идет естественный отбор людей по генотипу, по развитости, допустим, определенной способности. Вот, по экстрасенсорности определенного направления. А начиналось еще это все в древние времена, с момента того, когда использовали долотомию, когда черепную коробку сверху темечка постоянно, не давали ребенку, чтобы темечко затягивалось черепной коробкой, вот, потому что, в принципе, вот это отверстие, дырочка, которая теменное, как она называется, ну, теменное отверстие, которое у детей, оно служит достаточно важным источником информации для эпифиза. И многие вещи ребенок делает с помощью именно опыта, который получает интуитивно через эпифиз. Вот, и идет, в общем-то, и делает то, что неосознанно делает то, что он должен делать. Я думаю, это свойственно другим животным. Те же самые, к примеру, понаблюдать за пчелами, как они делают эти шестигранные соты. Вот. Они же не знают, что это красивые шестигранники, как их надо лепить, как их надо выстраивать, как все это делается. Они же не рассказывают друг другу, там прорабы не ходят, не говорят, так, вот это вот делай вот тут, вот так, вот тут поправь немножко, вот тут подшлифуй, вот тут еще чего-то. Нет, они просто это делают. Это делают, потому что они знают, иначе не должно быть, по-другому не должно быть. Точно так и муравьи строят свои муравейники, и, ну и так далее. Множество разных этих примеров можно привести. Точно так и ребенок получает информацию какую-то от, от своих более благоприятных сценариев через вот это вот теменное образование. Потому что на самом деле третий глаз, он же он не здесь находится. То, что рисуют здесь, это не совсем правильно. Здесь нет никакой дырки, никакого следа, что она когда-то была в черепе. В черепе же ничего нет такого. Нету. Есть определенные черепа человекоподобных, в частности, гигантов, где, да, действительно, там на лбу находится естественная дыра, глазница третья, вот, через которую какие-то электромагнитные излучения проходят в эпифиз этого гиганта и соответствующим образом действует. У нас этого нет, у нас есть другая дыра, она теменная. И это остаток от тех времен, то есть она позже всех, это место на черепе затягивается. Вот. Это остаток тех времен, когда люди не достигли такого, такой степени рационализма, развития, как сейчас. Вот. И огромную роль в поведении нашем, вообще в доступности опыта, играл именно эпифиз, шишковидная железа. Сейчас с этим большие проблемы. Вот. Я скажу, что во время беременности людей, женщин, которые живут в больших мегаполисах, они постоянно подвергаются стрессу. Стресс идет не только по линии отношений межличностных, но и по линии того, что постоянно горит свет в городах больших. Шум никогда не исчезает, воздействует шум транспорта, гул города. Смена ритмов, когда в ночные смены нужно работать постоянно. Вот. Все это влияет на развитие, на формирование шишковидной железы у ребенка будущего. И есть серьезные данные о том, что за прошлый век, за половину его, первую половину, размер шишковидной железы уменьшился в два раза. То есть те данные, которые были на начало прошлого века, на 900-е годы, и как в 50-х годах делали сопоставление размера шишковидной железы, она уменьшилась в два раза. Сейчас она уменьшается в геометрической прогрессии. Уменьшается в силу еще того, что соли фтора очень сильно тоже воздействует на функции, на торможение функции шишковидной железы. В частности, вот даже фторид натрия, который употребляется для борьбы с кариесом, при накоплении, он очень медленно выводится из организма, при накоплении тоже влияет на формирование шишковидной железы, и здесь надо выбирать либо кариес, либо шишковидная железа. Продуктами фтористых соединений является продукция алюминиевой промышленности, удобрения сельскохозяйственной промышленности, что еще, радиационные отходы всевозможные тоже богатые этими продуктами. Все это попадает в воду, в речки, в море и так далее. И все это мы пьем. Это тоже влияет на наши способности. чем об этом.